В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы таки дожили до конца этой недели. Это было, как обычно, непросто. Крымский пармезан с вами на связи в составе Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Люди, которые копались, так сказать, в завалах крымских новостей для того, чтобы самую мякотку принести сегодня в эту студию.
И вот как человек из некрымского города Керчь, я хочу начать с самого некрымского города Севастополя. В Севастополе будут бороться с активными гражданами. В частности, с теми, кто пишет обращение к чиновникам.
Жалобщики.
Да.
Такая кампания по борьбе с жалобщиками.
Человек, который называется губернатором Севастополя, Дмитрий Овсянников, создал даже специальное распоряжение, которое назвал вот так. Об утверждении плана мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений населения Севастополя. Они даже нашли человека, который будет активно бороться с гражданами. Это будет исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Шишкин.
Слушай, может, на самом деле мы перебираем, может, на самом деле они просто... Вот ты как бы пожаловался на то, что у тебя во дворе что-то не работает, а они просто возьмут и исправят то, что не работает.
Нет, они придут и скажут, почему вы жалуетесь, а? Почему вы сами все это не убрали?
Это просто...
Может быть, вы это сами все и сделали, раскопали тут яму в своем дворе, и теперь еще нам жалуетесь.
Я просто объясню. Стас, он из Керчи. Керчь в Крыму — это Дальний Восток. Вот он все время жалуется на Севастополь, который, как известно, самый западный город, и все время ищет там какие-то недостатки. Но вот если уж ты решил начать с севастопольских новостей, то там, на самом деле, ребята, полноценная интрига. Wow. Кто кого? Омбудсмен против попов. Но там, на самом деле, большой замес вокруг Херсонеса, потому что священники говорят, что пускать бесплатно к морю на территорию... Путь к морю пролегает через территорию, соответственно, заповедника. И там были долгие скандалы по поводу того, что верующие, которые шли в храм, который расположен на территории заповедника, не хотели покупать входные билеты. И, соответственно, вот это
ну,
вот...
Ну, ты постоянно себя называл там верующим, да, когда хотелось тебе зайти на территорию Херсонеса.
Да, безусловно. И, в общем, там вот эта схватка двух якодзун в виде, соответственно, руководства заповедника и руководства севастопольского благочиния, она продолжалась очень и очень давно, и в нее включилась омбудсмен, которая заявила, что будет добиваться бесплатного входа и права омовения для верующих, соответственно, вот в Херсонесе.
То есть то, что я купаюсь в море, это мое право омовения, да?
Да. Да. Смотрите, ситуация какая. Дело в том, что в Херсонесе официально запрещено купаться с 1928 года.
А зачем вы этот указ тогда приняли, Александр?
Я не принимал.
А зачем же я тогда нарушал это постановление, начиная с 2003 года?
Ну, так объясняют, во всяком случае, вот пресс-служба этого самого музея-заповедника. Она поясняет, что с 1928 года там запрещено купаться в заповеднике Херсонес-Таврический. Но и пляжей нет, ничего не оборудовано, но сделали исключение. Верующим можно купаться. Ну, как купаться? Омовяться. Омовениями заниматься.
Это, кстати, на самом деле самая лучшая, наверное, маркетинговая компания РПЦ, тоже начиная примерно с 1928 года.
То есть хотите зайти, хотите бесплатно искупаться в Черном море, да, в древнем Херсонесе.
Да, то прочти молитву.
Отче наш и так дальше.
И как бы святых апостолов по именам перечислить для начала.
Я не понимаю одного, почему деньги не собирают греки? Это было бы логичнее все же.
Если они когда-то приплыли, построили Херсонес, да. Причем древними монетами.
Нет золотого. Пошел бы.
Я просто напомню, они в октябре 2018 года ввели плату за вход на территорию Херсонеса. 100 рублей. 100 рублей — это примерно 40 гривен, да?
Или несколько баночек боярышника.
Да, это правда, Павел.
Я просто...
5, если быть более точным.
А слушайте, вот меня удивляет, почему мои коллеги по работе точно знают, сколько стоит боярышник.
Потому что мы с народом, Павел, и мы следим за чаяниями народа.
Слава богу, что я от этого народа бесконечно далек. Так вот. И, соответственно, люди, которые не хотят платить 100 рублей, и вот у них теперь появляется лазейка. А самое главное, у них появляется союзник в виде омбудсмена.
Не больше 100 того, рублей, а имея одного омбудсмена. Мена,
да. Больше того, смотри, если ты человек неверующий, да, а просто турист, то ты должен, во-первых, заплатить 100 рублей за вход, да, во-вторых, тебе купаться, омывяться нельзя. Если ты верующий, получается, да, то по этой логике, во-первых, ты не платишь 100 рублей, ты говоришь, я иду по святым местам посмотреть. Да. А во-вторых, ты просто заходишь на пляж, облачение снимаешь с себя, да, и умываешься в Черном море.
А как отличить верующего от неверующего? Это главный вопрос.
А ты говоришь, верующий я. А почему же вы в плавках-то идете? Умываться иду. Судя по всему, вот это такой стартап по-севастопольски, он выглядит вот именно так. Не хочешь платить 100 рублей, говоришь, что верующий, идешь умываться.
Слушайте, это интересный момент. Вот надо где-то еще продлить эту практику. В кинотеатрах можно, во-первых. Я верующий, иду умываться. Ну, неважно где, но...
В бассейнах. Я знаю, где можно продлить эту практику. У нас есть следующая новость из всего того же города. Ведь священники УПЦМП осветили Балаклавскую ТЭС и ее работников. У меня теперь вопрос. А можно ли говорить, что ко мне в дом приходит святое электричество, и я не должен за него платить, ведь я верующий?
Хорошая идея, на самом деле.
Да.
Давайте я вам расскажу чуть подробнее про эту ситуацию. Ведь благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергей Халюта осветил Балаклавскую ТЭС и ее работников. Об этом сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии УПЦМП. И что же там происходило? Сначала священники, настоятели храма в благочинии вместе с администрацией, с сотрудниками ТЭС помолились. После окончания молебна все помещения электростанции окропили святой водой. Интересно, техника безопасности позволяет ли в электростанции ходить и разбрызгивать туда-сюда воду?
Наверное, не позволяет, но кто ж будет спрашивать, позволяет она или не позволяет?
Слушай, там, понимаешь, ты как бы в этот момент все сотрудники, которые находятся на Балаклавской ТЭС, вот такие стоят и смотрят и понимают, ха, теперь нам не нужно платить за вход в Херсонес. Ну их же окропили святой водой. Ради этого можно потом и пожар потушить.
А я думаю, на самом деле, они потом просто-напросто все вот на этого протоиерея все спишут. Скажут... Понимаете, приедет Путин, спросит, а почему электростанция не работает? Да. Сколько денег потратить? Говорит, извините, ну вот пришел батюшка, как бы вы же понимаете, он побрызгал все.
А чеки от батюшки есть? Он как бы акт приема передачи освещения есть? Он как бы вот как бы гарантию-то давал? Вот давал батюшку тогда сюда. Вот батюшка выполняет гарантийные работы, освещает заново, если какая-то авария. Все нормально, все товарно-денежные отношения. У батюшки должна быть книга отзывов и предложений. Типа, освещал батюшка ресторан. В ресторане увеличились, там, я не знаю, там, количество клиентов.
Надои,
да, там, вот, и так далее. Освещал батюшка там машину, у машины тоже выросли надои, вот, и так далее. Все открыл, то есть, понимаешь, у батюшки есть страничка, там, Facebook оценки, там, я не знаю, отзывы, лайки, и так далее, и так далее. Все нормально, сразу видно вот квалификацию батюшки, сразу можешь выбирать. Или заходишь на сайт УПЦМП, графа батюшки, кликаешь, там фотографии батюшек, ты как бы все смотришь, там портфолио у каждого батюшки, год рождения, место рождения и так далее.
Какой марки
хотел? Выбрал всех батюшек, да, или если что, там функция всех посмотреть, то есть выбрал батюшку, а у батюшки, знаешь, как в ролевых играх, то есть у него функционал там 4000 освещенных машин, 5000 освещенных тест, да, и так далее, и так далее, и так далее. Ты как бы выбрал батюшку, заказал себе почасовая оплата, все нормально.
Но есть еще новости из Севастополя. 7 мая в Севастополе состоится 4-й экстремальный марафонский заплыв. Об этом сообщает Вести Севастополя.
Рублей не заплатят?
Вот хороший вопрос. Я думаю, они будут стартовать не из Херсонеса. Группа пловцов преодолеет расстояние 15 километров от Парка Победы до 35-й береговой батареи. С собой они не сами поплывут, они возьмут копию Знамени Победы. И фотографии еще возьмут с собой ветеранов Великой Отечественной войны.
Простите, пожалуйста, а как они их возьмут? Где они их будут держать?
Тихо, у меня есть версия, я не могу ее произносить.
Они будут плыть и держать, видимо, над головой.
Я думаю, что не обязательно над головой, потому что руки нужны. Вот как бы ты взял фотографию ветерана.
Поплыл.
Смотрите, но на самом деле у них большие планы. В 2020 году, к 9 мая, они думают... Но помимо того, что вот переплыть это расстояние 15 километров, а в 2020 году эти же самые севастопольские моржи планируют уже заплыв на 530 километров. Они собираются преодолеть расстояние между Севастополем и Новороссийском. Нет, они, конечно же, не сами поплывут все это расстояние. Они сейчас ищут корабль, который будет сопровождать этот заплыв. И это будет, должно выглядеть как эстафета. То есть плывут 40 километров, потом поднимаются на борт корабля, следующие люди плывут 40 километров.
Есть хороший круизный лайнер, который может их подвести.
Князь Владимир, мы уже придумали. Значит, поскольку князь Владимир в прошлом году вышел в свой первый рейс не в апреле, как обещают каждый год, а только 2 августа, то, в принципе, можно задействовать князь Владимир, и пусть они себе плывут.
В крайнем случае, если, как обычно, он сломается, они впрягаются, и как бурлаки водные.
Да, бурлаки будут ее так толкать. 40 километров. Есть еще один вариант. У нас, у меня родилась такая идея. Можно, в принципе, проделать дырки такие, отверстия в борту этого князя Владимира, поставить туда весла, и, в принципе, это будет такой гребновесельный князь Владимир.
Вы явно из Феодосии.
Это тем более вписывается в российскую политическую традицию. Раф на галерах, будь как Путин и так далее, и так далее. Что и ты как... Владимира не выгребешь.
И можно еще дорого на самом деле продавать. Знаете, такие, почувствую себя как там в античности. Вот россиянам можно продавать туристические путевки на этот корабль.
Я читаю новости из России, они и так скоро себя почувствуют как в античности. Там как бы захотят того или нет. Но, слушайте, очень забавно, конечно, наблюдать за вот как бы развалинами экс-нардепа Царёва удовлетворен.
Ой, ты тоже читал эту новость с сайта Крым Реалии? Блин, это великолепно.
Это потрясающе. Помните, был такой нардеп, соответственно, Олег Царёв? Да, нет, ну, был такой, соответственно, знатный регионал. Он потом же сбежал в Крым после событий, соответственно, 2014 года. Так вот, он в розыске, кстати, до сих пор в Украине, он заявил давеча, что российские власти Крыма, цитирую, обманули его, решив продать имущество двух алуштинских пансионатов, которые в 2015 году были отданы Царёву под инвестпроекты. Ну, то есть, понимаешь, то есть, как бы человек так топил за Януковича, так топил за Россию-матушку, так топил за Новороссию и так далее. Метил даже в президента этой самой Новороссии, которую, соответственно, активно силой оружия продвигала Москва. Сбежал в Крым, объявлял о том, что он, соответственно, патриот и так далее. А его Россия-матушка кинула.
Но дело в том, что по словам Царёва, согласно договоренности с российскими властями Крыма, фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и якобы успели вложить туда даже в них более 10 миллионов рублей.
То есть, я правильно понимаю, ему дали в аренду пару санаториев, он вложил туда 10 миллионов, ну, предположим, а потом у него их забрали.
Да, я тебе дал кошелек, ты вложил туда деньги, носишь в кошельке деньги, а я потом у тебя его забрал.
Ну, я не понимаю, что он удивляется, он же на ЮБК, ну, стандартно кинули,
традиционно.
Нет, ну да, но мне еще нравится его комментарий, которые, получается, нас всех обманули, говорит Царёв. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю участие в инвестпроектах по Крыму. Вот, потому что, получается, с нами подписывают договора, а потом ты тратишь деньги, это никого не волнует, все разрывается. И... Почему-то вот мне так вот как-то вот, я не знаю, я, наверное, плохой христианин, не могу в себе должного сочувствия в этот момент обнаружить.
Да.
А вот Александр по его тоже как-то, я так понимаю, не особенно скорбит. А вы скорбите, Стас?
Я ничуть.
Он керчанин.
Он керчанин, понятно, да.
Хорошо. А теперь в еще один город с таким древнегреческим названием мы с вами перенесемся. Это Евпатория. Кстати, ну, кстати, в периоды античности этот город назывался не совсем Евпатория, назывался он Киркинетида. Так вот, если бы он бы продолжал бы называться Киркинетидой, то на этой неделе бы в Киркинетиде задержали бы мэра. Но нет, задержали главу подконтрольной России администрации города Евпатории господина Филонова, Андрея это Филонова.
Тот самый, который Iron Man, да?
Тот самый Iron Man, которого, ну, его, наверное, под таким прозвищем мало кто знает на материковой Украине, об этом, скорее всего, знают в Крыму.
То есть Киркинетиде.
Да, почему его так, кстати, назвали?
Дело в том, что когда-то он участвовал в теннисном турнире вот, с вице-премьером, одним из вице-премьеров Крыма, и вот во время этого поединка он взял себе name Iron Man. И вот с тех пор продолжает себя также позиционировать. Пишет постики в соцсетях, подписываясь, что хэштег Iron Man.
Но я так понимаю, что все теперь надо менять. Джейл-мэр или какой-нибудь там, я не знаю, там, экс-мэр. В общем, взяли его.
Загратом и мэр. Да?
Да, следователи открыли два уголовных дела, говоря, что он нанес ущерб бюджету Евпатории на сумму, ну, почти 80 миллионов рублей. 80 миллионов рублей — это...
Это где-то 35 миллионов гривен.
Ну, в общем, много.
да, немало.
Потому что махинации с землей, по версии, соответственно, российских правоохранителей, этот перекрасившийся бывший украинский чиновник, соответственно, вот совершал.
Ну, интересно, он был, насколько я помню, он был с 98 по 2002 год, он был депутатом городского совета Евпатории.
Потом он, кстати, у Инны Богословской возглавлял ее.
В 2005 году он также баллотировался, в 2006 году, точнее, он баллотировался, был 8-м номером в списке партии ВИЧе, но не прошел он в парламент, ну и так дальше, занимался многими самыми разными вещами.
Он был замминистра курортов?
Нет, он был советником главы, ну, в общем, как бы, советником по молодежной политике,
ага, понял,
главы правительства Автономной Республики Крым. Арестовали его, да, и господин Аксенов, тот человек, который фактически, говорят, его назначил на эту должность, за него так и не заступился. Другие новости из Крыма слушайте в продолжении программы «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова «Крымский пармезан». Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Люди, которые взвалили на себя нелегкое бремя анализа крымских новостей для того, чтобы, простите, вот вам об этом всем рассказывать. Тут новости, связанные с авиаперелетами, которые внезапно как бы могут случиться, а могут и не случиться. Дело в том, что в зампред российского правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что надо обсуждать открытие авиамаршрута Дамаск-Ереван. Иван-Симферополь. Причем следующая цитата настолько феерична, что вот как бы ее нужно цитировать, ничего не добавлять. Говорит, почему нет, спрашивает нас Георгий Мурадов. В Дамаск армяне летают активно. Я недавно там был и в Дамаске общался с сирийской армянской общиной. Прекрасная община, очень патриотично настроена и в отношении Сирии, и рукоплескала всем событиям, которые происходили в Крыму. И говорит, надо этот вопрос про авиамаршрут обсуждать.
Это вот в тот самый-самый международный, не международный аэропорт Симферополь, да?
Да.
Мне больше интересует, конечно, вопрос аэропорта Дамаск. Почему? И, кстати, почему Дамаск, Ереван, Симферополь, а не напрямую Симферополь-Дамаск? Неужели даже сирийцы не понимают, что аэропорт Симферополь закрыт для международных рейсов, вообще для всех рейсов?
Нет, у сирийцев все хорошо, они же паромы.
Нет, ты понимаешь, это просто нормально. Ты покупаешь билет Симферополь-Ереван, а тебя сперва в Дамаск.
А потом как получится?
А потом, во-первых, как получится. Там на взлете, может, конечно, от стингеров тепловушки повыпускал, нормально твой Боинг повыпускал, все, нормально прошел, ушел на Ереван.
На самом деле, знаете, в этой новости меня больше всего вот что смущает.
Редким Боинг летит до аэропорта Еревана.
Меня смущает в этой новости один главный момент. Поскольку освещали электростанцию, вот, которую, Балаклавскую электростанцию под Севастополем, священники, неужели они не могли сказать господину Мурадову, что самолеты не могут летать? Потому что они тяжелее воздуха. Ничто, что тяжелее воздуха, не может летать. Какие рейсы? О чем он говорит вообще?
Да.
Потому что он находится в Крыму, а они в Севастополе. И вот в Севастополе священники рассказали уже это, и теперь Москва не заинтересована расширять действующий аэропорт Севастополя Бельбек.
Наконец-то, ну, вот. Хоть голос разума.
Ну, на самом деле, нет, все из-за близости аэропорта Симферополь. Или, по крайней мере, так считает специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Я объясню, что после аннексии Крыма власти Севастополя подписали с Министерством обороны соседней России договор о совместном использовании аэропорта. И вот теперь, в 2016 году Бельбек стал филиалом международного аэропорта Симферополь. И
который
он...
не международный.
Абсолютно не международный. Это вообще-то международный аэропорт имени Аметхана Султана.
Подождите, все-таки рейсы осуществляются в Россию?
А, да, ну,
да. Получается...
Да,
получается, де-факто, да.
Летают рейсы, да, в российские аэропорты, все нормально, да, международный аэропорт.
В Украине этот аэропорт, ему присвоено в каком, в 2015 или 2016 году имя Аметхана Султана, а в прошлом году, насколько я помню, российские чиновники ему присвоили имя Ивана Айвазовского, там долго выбирали они имя, почему-то решили, что он будет называться именно так.
Мы 4 месяца об этом шутили, простите, это было прекрасно.
Да.
Я просто...
Теперь у нас есть еще один повод для шутки.
Да-да-да. Слушайте, это вот эта классическая история про то, что продать кота в мешке, а потом внезапно удивиться, что кота-то в мешке и нет. В общем...
Крымчанам и россиянам пообещали, что Дольф Лундгрен, небезызвестный голливудский актер, звезда голливудская, не побоим, вся этого слова... приедет в Крым и будет сниматься у режиссера Александра Биланова. Причем, значит, фильм под названием «Приговоренные к подвигу» снимет российская кинокомпания «Грифон Фильм». И предполагается, что Дольф Лундгрен сыграет начальника не просто кого бы там ни было, да, а начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана сразу в двух частях трилогии. Одна часть называется «Джимушка», и вторая часть «Маска».
Самое забавное, подождите, Александр Биланов — это такой клоун, который все время рассказывает о том, что он выдающийся кинорежиссер, а при этом киноработы его как-то особенно никто не смотрел, не помнит.
А так бывает, значит, неоцененный гений.
Так самое забавное, что представители Дольфа Лундгрена сказали, что это все фигня, что он не собирается ни в каких фильмах при него сниматься, и что, ладно, цитирую, назвали неправдой сообщение о том, что Дольф Лундгрен собирается принимать участие в съемках фильма в Крыму.
А Биланов сказал, что правда, потому что ему пообещал, что Дольф Лундгрен приедет, его друг и
крестник. Житель Лейпцига Дольф Лундгрен, сантехник, 24 года, вот он заявил, что будет у нас играть, да.
В этом фильме.
Мы же не обещали, что тот самый Дольф Лундгрен, мы же обещали, что какой-то Дольф Лундгрен.
Также агент Дольф Лундгрена, Дольфа Лундгрена, опроверг информацию о том, что господин Лундгрен на майском параде планирует пройти в колонии бессмертного полка с российским президентом Владимиром Путиным. Простите.
Я считаю, что в этой новости было самое главное другое. Они наконец признали, что за последние 5 лет превратили мой родной город в гестапо.
Да.
Я просто хочу сказать, ладно. В общем...
Правильная мысль.
Поехали.
Да, правильная мысль, да.
Марин Ле Пен отправит в Ялту свою племянницу. Чем она так провинилась, ваше мнение?
Не знаю, может, конфеты воровала, как бы.
Это же
сколько конфет нужно воровать?
Недостаточно было правой.
А это на самом деле в европейской такой практике. Вот помните, когда мама отправляет дочку через лес с пирожками, через темный лес, с пирожками к бабушке, и причем такая еще заботливая говорит, осторожно, там могут быть волки. Вот так же, и понимаешь, и Марин Ле Пен такая отправляет ребенка в Крым, и такая, осторожно, там могут быть... Все что угодно.
А мне кажется, на самом деле, это вот такое повторение истории 19-го столетия. Mm-hmm. Когда во Франции случилась вот в 18-м столетии революция, и многие дворяне не знали, куда им деться. Они бежали просто-напросто из Франции. И в основном обедневшие, они оседали в России. Ну, потому что все говорили по-французски практически, все поклонялись там великой французской литературе, музыке, живописи и так далее. Все хотели быть похожими на французов, и поэтому, может быть, вот она действительно как бы повторяет вот таким образом историю начала 19 века.
А ты знаешь, еще может быть вот эта вот классическая история, когда вот, собственно, вот кого не жалко в семье, того и отправляют на галеры. Ну, то есть там же как, Ялтинский экономический форум, на него приглашали саму Марин Ле Пен, а она не поехала. Она говорит, дочку возьмите. Вот,
у нее та же фамилия.
Ну, почти.
Она
это
похожа, да?
Марион Маршель, вообще-то, зовут ее дочку.
Племянница.
Племянница,
Аксенов не разберется. Да, ему что Ле Пен, что Маршель. Он скажет, Франция, все, хорошо. Да.
А ну, скажи же по-французски. О, сразу видно, наши друзья из Франции, да. Вот, в общем, да, Марин Ле Пен не приедет.
Она
поедет на Ялтинский экономический форум, а Марин Ле Пен не приедет.
Это будет... То есть, понимаешь, как они будут представлять? Это племянница бывшего кандидата в президенты. Представляешь,
как, проигравшего кандидата.
Ну, официально, какая разница
какая
вообще,
высокая,
Павел? Да.
Высокая делегация.
Высочайшая
это
делегация.
Это сосед племянницы бывшего кандидата в президент.
Можно фоточку, пожалуйста?
Да, а я ее, знаете, вот мы в одном магазине овощи покупаем. Тоже приезжайте к нам в экономический форум.
Замечательно.
Следующая новость из моей самой любимой рубрики. Это рубрика «Обещания». А может быть, это случится. А может и не случится. Мы, конечно же, не знаем. Но, говорят, Индия хочет вложить в Крым 5 миллионов долларов. В этом на открытии туристического форума «Открытый Крым» 5 апреля рассказал член делегации из Индии Раджеш Вира.
Сколько еще раз?
5 миллионов долларов.
Так это им высокий сезон, максимум неделю в Ялте.
Но...
провести. На что они вообще надеются? Нищеброды!
Вот
5 миллионов в Крым, в сезон.
Цитирую господину Вира. Мы хотим узнать, что такое Крым, изучить его, узнать, в какие сферы можно инвестировать, пообщаться с людьми. Хорошая идея. Понять, выгодно ли это. Мы хотим инвестировать в крымский туризм и бизнес 5 миллионов долларов.
То есть он понимает, что крымский туризм – это не бизнес, когда говорит, что хотим инвестировать в крымский туризм и бизнес.
Я вообще считаю, что просто на самом деле... Ну, я же говорю, 5 миллионов долларов. То есть я говорю, ялтинские ательеры на них смотрят просто...
Какие ательеры? Вообще те люди, которые сдают жилье в море недорого, они говорят, 5 миллионов, пойдите прочь вообще с такими деньгами.
Да, что ежедневно. Там вот...
В Алушту. В лучшем случае в Раздольнинске или на пляже Джанкоя с такими деньгами. 5 миллионов. Нашли нас чем удивить.
Да.
Я знаю, на самом деле, почему ему пришла в голову мысль этому господину Вира. Это, судя по всему, связано со следующей новостью. Потому что крымское пиво обещают увезти в Индию, Азербайджан и Израиль. И теперь у меня все сложилось.
Нет, нет. Там фраза еще. На полигоны. В Индию. Там и так далее.
Зачем на полигоны?
А вдруг оно фонит?
В каком смысле? Объясните, я ничего не понимаю.
Ну, я просто не знаю. Крымское пиво, когда вот фраза, новость, заголовок звучит, обещают увезти в Индию, Азербайджан и Израиль, у меня сразу такое, знаешь, то есть такой грузовик, на нем надпись «Хазард», значки радиоактивной угрозы, и он куда-то какой-то вот товар, соответственно, выходит, и там в могильник, соответственно...
Боже, Павел.
Ну, ладно, хорошо.
Ну, да. Ну, в общем, как бы...
Пиво-безалкогольный авиакомбинат «Крым» заявил, что будет поставлять продукцию в Индию, Азербайджан, Израиль, Абхазию и Китайскую Народную Республику. Ну, просто...
Почему бы и нет?
Слушайте, самое интересное, что, как правило, вообще пиво и другие напитки, их никуда не возят.
Две недели.
Их делают на месте. Конечно. Даже если под... Мне тяжело, конечно, представить, но я могу представить себе, например, пиво Крым где-нибудь там. Теоретически я могу представить. Но для этого оно должно изготавливаться там. Потому что возить просто воду – это абсолютно такая нереальная история. Да? Это очень дорого, это накладно. Ну и зачем, что самое главное называется. И кто этот потребитель пива Крым, например?
Но...
В Индии, Азербайджане, Израиле.
И Китайская Народная Республика.
А и Китайская Народная Республика.
Член вот. Делегации из Индии Раджеш Вира, судя по его заявлению.
Все, понятно, смотри.
Я не знаю, члены, там, послы, члены их семей.
Дело в том, что значит, есть уже успех у предприятия Крым. Они уже поставляют свое пиво и другие напитки в Абхазию. И также эти напитки постоянно представлены в павильоне российских продовольственных товаров Китая. Поэтому они считают, что если им удалось завоевать павильон российских продовольственных товаров Китая, им точно так же легко будет завоевать рынки стран.
Слушай, ну, в конце концов, мы же не знаем, сколько они туда собираются увезти.
Одну бутылку. Увез
каждую стране по бутылке, поставил на полку, все, у нас представлен товар.
У вас место в вашем этом чемодане есть в самолет? Перегруза нет? Возьмите бутылочку с собой, пожалуйста.
А потом мы в новость напишем, да.
Да.
Вот.
Ну что, на сайте Крым Реали есть еще прекрасные новости. Вот кто может пить пиво из Китая. Все дело в том, что в Крым приезжала фейковая делегация из Китая. Поясняю. Распространенная российскими провластными крымскими СМИ информация о посещении 8-10 марта детского лагеря «Артек» делегации из Китая во главе якобы руководителя управления международных обменов Чжэчжоунского университета Джоу То оказалась неправдивой.
Остановитесь.
Да, в общем, не надо.
Спасибо, дорогой редактор.
В общем, это потрясающе. То есть приехал какой-то китаец, сказал, что он руководитель международными обменами в университете Чжэнчжоу. Соответственно, я так понимаю, он 3 дня тусил в Крыму. Ему выставляли поляны, его везде возили, он отлично отрывался. А потом оказалось, что на самом деле нету такого человека в Чжэнчжоуском университете.
Уже нету.
Да, ну просто потом, согласно официальному письму, официальному разъяснению, оказалось, что гражданин КНР, вот этот тот самый самозванец и мошенник, не является даже сотрудником Чжэнчжоуского университета, поэтому он не может делать никаких заявлений от имени вуза, он не может представлять этот университет. И более того, позиция самого университета довольно проста, оно поддерживает территориальную целостность Украины. Это я вот в какой-то веке... Вот, все время вспоминаю, вот в 90-е годы после развала Союза в все постсоветские республики можно было приехать любому иностранцу, заявить о том, что ты инвестор, соответственно, неделю-две вкусно кушать, тебя кормили, наливали, поили и так далее, и так далее. И ты, как Остап Бендер, потом, соответственно, просто разворачивался, уезжал, переезжал в другой и говорил снова, что ты сын лейтенанта Шмидта. И вот Крым сегодня – это вот идеальная история для международных детей лейтенантов Шмидта, которые приезжают, рассказывают о том, что они что-то там представляют, и, соответственно, снимаю сливки.
Прекрасная инструкция хорошего отдыха от Павла Казарина. Я уверен, кто-нибудь воспользуется этим.
Крымский пармезан был с вами. Берегите себя, услышимся через неделю.